«Судьба, пробитая осколком». Цикл программ о мужчинах, героях, живущих рядом с нами, посвящается специальной военной операции. Ведущий Степан Ядовин. Радио «Модерн Северодвинск» в программе «Городские встречи» продолжает серию интервью с нашими ребятами, вернувшимися с передовых огненных рубежей. Сегодня в студии «Модерна» северодвинец Андрей Васильев. Краткая справка о нашем госте. Родился в Северодвинске, учился в школе номер 28, потом окончил профессиональное училище номер 1. Срочную службу служил в погранвойсках на финской границе. После армии продолжил службу пожарным. В 2006 году президентом России отмечен медалью за спасение погибавших. С 2010 года служба по контракту в Вооруженных силах России. С марта по сентябрь 2023 года выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Нес службу в 200-й бригаде Архангельского батальона позывной «Помор». Указом президента награжден медалью Жукова. Отец двоих детей. Сейчас является координатором объединения ветеранских организаций и заместителем председателя Союза пограничников по Северодвинску. Андрей, рад тебя видеть в студии «Радио Модерн Северодвинск». Приветствую тебя.
Здравствуйте, Степан. Очень рад вас видеть, слышать. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей, твоя жизнь – это служение Родине. В чем исток твоего патриотизма?
Служение Родине является для меня двойным смыслом. Первый – это смысл, это долг, честь, достойное выполнение поставленных задач, защита родного края, родных и близких, а также исторических и духовных ценностей. Второй смысл для меня – это любовь к родине, любовь к предкам, которые оставили после себя хранение исторических наших ценностей. Я очень люблю свою родину, так как много моментов моей жизни, проведенных, связаны с нашим краем.
Андрей, все мы были мальчишками и кем-то хотели стать, когда вырастем. Андрей, сбылись детские мечты?
Мечты мои сбылись. В детстве я мечтал быть пожарным. Сейчас у меня два сына, одному 12 лет, другому 16. Они идут по моим стопам. Старший, понятно, сейчас он желает заниматься аппаратурой, компьютерами, IT-технологиями. До этого он неоднократно выступал на игре «Спецназ». Ну, это развиваем патриотическое воспитание, во-первых. Занимается спортом, занимался футболом. Сейчас занимается тренажерными залами. Младший сын у меня, это Кирилл, он занимается карате, у него мечта также быть, как папа, пожарным. И все они, конечно, да, они с удовольствием готовы идти служить родине. А наша задача сейчас подготовить от ребят, чтобы они уже там достойно служили, свободно они знали устройство, технику, ну, чтобы прошли все равно школу жизни нашу.
Вот как воин, скажи, пожалуйста, как ты смотришь на то, чтобы вернуть уроки НВП в школу?
Я отношусь к этому очень положительно, потому что человек тренируется годами, уже с детства начинает закаляться этим всем.
Автомат Калашникова,
да, автомат
разобрать,
Калашникова,
вот это самое,
да,
основное.
Они, да, я просто, ну, вот это как бы вообще как хорошее дело. Тактическая подготовка, медицинская подготовка, огневая подготовка должна быть. Вот эти все подготовки, ну, навыки будут, и они, им будет легче идти дальше по жизни.
Да, не дай бог, случится какая-то ситуация, человек уже будет знать базовые принципы и будет готов встретить какую-то опасную ситуацию. Андрей, срочную службу ты служил в погранвойсках на финской границе. Приходилось ли задерживать нарушителей?
Лично сам нарушителей не задерживал. У нас были такие случаи, что люди, например, идут в лес, собирают ягоды, грибы, кто-то идет там где-то... Ну,
и ушли в Финляндию.
Гулять. Да, они в Финляндию они не заходят. Они заходят в запрещенную территорию. Она тоже ограничивается, ну, определенным расстоянием до самой границы, но она является тоже запретной зоной. Приграничная зона, заход туда запрещен, и вот таких грибников, ягодников задерживаем. Финская граница, она сама по себе, когда я служил, она была, ну, спокойна. Понятно, что там какие-то одиночные нарушения были, тем более находились рядом с Финским заливом. И вот, ну, например, браконьеры это тоже все ловили, ловят рыбу.
А браконьеров вот ловили?
Браконьеров, да, было там, задерживали. По Финскому заливу работали, и вот задерживали там катера, которые там это незаконно проходили, там яхты, там, ну, такие прогулочные тоже, ну, это было.
Ты служил 2 года в армии?
Да, служил 2 года без отпуска, ну, получилось, что на месяц раньше уволился, потому что в погранвойсках отпуска раньше не было.
Погранвойска же берут самых лучших, это ФСБ. Раньше было КГБ.
Я служил еще при ФПС, Федеральной пограничной службе. Ага. Да, потом уже образовалось ФСБ. Недавно вот отпраздновали праздник 28 мая. Достойно провели. Контактируем с Архангельским управлением пограничной службы ФСБ России. Поддерживаем ветеранов. Я являюсь заместителем председателя Союза пограничников. Работает офис. Проводим мероприятия, воспитание молодежи. Продолжаем работу нашу. Чтим память пограничной службы.
Андрей, как проходил отбор на срочную службу? Ты знал, что тебя призовут в погранвойска? Или, как говорят, приехал покупатель, и тебя забрали в пограничники?
Да, у нас, в принципе, так и было, да. Приехал покупатель, кого-то забрали в погранвойска, кого-то забрали в морфлот. Все зависело от покупателя. Покупатель, да, они там отбирали уже, там это, смотрели навыки, чем-то занимался. Я занимался там спортом, ну, раньше дзюдо. Мое было это борьба, дзюдо.
Дзюдо, вольная борьба.
Да, и по вольной выступал. Вот недавно мы провели турнир по самбо совместно с детско-юношеской спортивной школой номер 2. Соревнования проходили на Республиканской, где детско-юношеская спортивная школа, на открытом воздухе. Понятно, было немножечко прохладно, но главное, чтобы дети разогрелись. Меня пригласили на открытие, да, я там вручал ребятам грамоты.
Что тебе дала служба в армии?
Ну, служба в армии для меня, она, во-первых, закалила мой характер. Понятно, что какие-то навыки я приобрел, ну, стойкость, выдержку. Научился работать с автоматом. Это выживание в лесу, так как мы находились на заставе. У нас питание было нормированное.
А на заставе как это? Были казармы или палатки? Что это было?
У нас было, ну, блочно-модульный. Получается, как блок такой. В общем, ну, у нас казарма небольшая была. На свежем воздухе все постоянно. Находилось это все в лесу. Выживали тоже как могли. Это когда продуктов не хватало, ходили сами за грибами, за ягодами. И жили вот так.
Андрей, после армии ты продолжил службу пожарным. В 2006 году президентом России был отмечен медалью за спасение погибавших. Расскажи, за что получил награду?
Получилось это свободное от службы время. Я поехал с товарищами в город Архангельск по личным делам. И мы, получается, подъехали к зданию на улице Выучейского. Ребята у меня ушли. Я находился в машине, и вот, ну, увижу, передо мной проходит женщина, и там это ахает, там, что, ой, что там творится, что. Я смотрю это в боковое зеркало, что, ну, смотрю, полыхает лоджия. Ну, я не растерялся, я вышел с машины, машину, думаю, это надо и закрывать. Потом плюнул и побежал туда. Я не помню, где-то метров 200 я пробежал, не знаю, как спринтер, в общем, добежал до этого дома, смотрю, полыхает лоджия. Ну, не растерялся, сразу вошел в подъезд.
А ты как вообще вот решение принимал? Сразу вообще, у тебя как сработал, инстинкт или как?
Да, автоматически все. Я, ну, ни о чем не думал. Я просто подумал, что вдруг кто-то там есть, и ему нужна помощь. Я не растерялся, пошел туда. И услышал детский плач за дверью. Хорошо получилось так, что дверь была деревянная.
И дверь руками сломал, да?
Да, было, это, вставил руки туда в раму и просто вырвал ее. Взламывать ее очень было, это уже долго. Было проще сразу раму вытащить. Я руками выломал эту дверь и сам упал на колени и пополз туда. Там ребенка нащупал, схватил его и вытащил. Передал ребятам, которые уже подоспели. Я им передал, они производили искусственную вентиляцию легких ребенку, откачивали его. Я, нагнувшись снова, вернулся опять в задымленную зону и, находясь там, обследовал ее, то убедился, что больше никого не было. И, конечно, пришлось меня самого там вытаскивать уже. Я уже дополз до двери и чувствую, что я уже теряю сознание, как бы задыхаюсь. Я успел протянуть руки, меня вытащили. И...
Ты прибыл на место пожара первым, да?
Да, получается. На место пожара первым, потом прибыли пожарные. Я им оценил обстановку, что там уже никого нету. Пожар был ликвидирован, после чего там я, так как являлся еще действующим сотрудником пожарной охраны города Северодвинска, в 5-й части служил, 18-го управления, информация сразу дошла до моего управления и потом был представлен к медали за непогибавших.
Героический поступок. А сам-то вообще просто, ну, сделал как,
да,
не сделал.
Да, сделал спокойно и поехал домой. Все. Моя была задача главная просто, чтобы ребенок остался жив.
Второй день рождения. А мальчик или девочка это? А,
был мальчик, да, ему было на тот момент ему было 6 лет.
Сам бы он не выбрался.
Нет, не выбрался.
Перед тем, как отправиться в зону специальной военной операции, ты занимался волонтерской деятельностью и даже приходилось быть Дедом Морозом и доставлять подарки воинам на передовую. Расскажи о своей волонтерской деятельности.
Ну, волонтерское у нас движение началось, это наше объединение ветеранских организаций. Просто у меня было желание помочь ребятам. Мы провели собрание организаций, в которые входят это Союз пограничников, Российский союз ветеранов Афганистана, инвалиды войны и Союз десантников. Мы провели собрание, решили помогать ребятам. Это была у нас осень 22 года. Я приехал в отпуск, и я не стал просто сидеть. Ну, отпуск отпуском, а идут боевые действия, и ребятам надо помогать, не сидеть на месте. Мы начали работать. Понятно, да, это собирать, это упаковывать, это одно. Но, ну, и одному человеку это тоже вытянуть, это очень тяжело. Когда мы объединились, нам стало легче. Мы начали работать уже с организациями «Феникс-Север». Познакомились с другими волонтерскими организациями «Победа за нами», «За мир», «Архангельск», «Новодвинск», потом «Феникс Няндома» и различные другие организации. Волонтеры «Севера», город Мурманск.
Весь северо-запад.
Да.
Я знаю, что в Калининграде есть тоже волонтеры,
они сотрудничают
с нами.
В каждом городе, в каждом регионе. И получилось так, что вот, ну да, мы объединились, начали вместе работу проводить. И получается, в декабре 22 года я сам изъявил желание поехать доставить гуманитарную помощь ребятам.
А на чем ехали?
Мы поехали с девушкой, в общем, на машине, у нее был Мерседес 18-кубовый. Мы загрузились, у нас была целая машина забита. Получилось, что приближался Новый год. Захотелось, чтобы ребятам какой-то был праздник небольшой. Да, я тут изъявил желание, что, может, я надену костюм Деда Мороза. И в костюме Деда Мороза, да, приедем. Вот, мы приехали в Валуйки, я помню. Еще едем, у них там снега нету. И, получается, едем по улице. Люди смотрят, и говорят, Дед Мороз тут катается.
Ты прямо сидишь в наряде.
Да, я уже просто заранее надел костюм, чтобы ребята уже подъехать ребятам, где мы передавали. В этом костюме Деда Мороза я вышел, ребята там были, конечно, ошарашены, удивлены, были довольны, все передали им. Потом у нас связная, Надежда есть, огромный ей поклон, мы у нее переночевали там пару дней. Там я познакомился с отцом Романом, это настоятель храма Сняндомы. В общем, да, вот, и мы как бы тут это уже, мы дальше уже двинулись гуманитарную помощь доставлять дальше, уже пересекли границу. Нам очень помогли ребята, добровольцы, мобилизованные, у них была мотолыга, договорились с топливом, заправили, и, в общем, это прямо на мотолыге мы добрались до первого края обороны ребятам. Ну, конечно, рисковали, ну, что поделать. Тем более был с нами священник, отец Роман. Бог с нами был. Он всю дорогу ехал, перекрещивал нас, что все, доберемся, все. Вот, и все, добрались, все удачно доставили.
А сам-то молился?
Молился, да. Как бы. Понятно, что первый раз страх, он страх и должен быть. Страх это является... это
как фактор самосохранения.
Самосохранения, да,
да,
правильно.
Это нормально.
Вот. Человек боится, значит, боятся только дураки.
И... приехали ребят на передовую, поздравили.
Да, поздравили. После чего уже вот сам, когда уже отпуск закончился, я вот наступил Новый год, я вернулся в часть, то я почувствовал, что нужна и моя какая-то помощь. Не только волонтерская, я так как военный служащий. Я написал рапорт и это поехал тоже в зону проведения специальной операции.
Как отнеслись дети, родители к твоему решению идти в зону специальной военной операции?
Ну, у меня такая еще ситуация вышла. Мама у меня... не знала, что я на СВО. Я полгода от нее скрывал это все. Я, ну, говорил, что мама, я нахожусь в Мурманске, на учениях, командировке. Ну, все, постоянно ей звоню и говорю, что да, там у меня все нормально, все хорошо. Дети знали, но молчали. Объединение ветеранских организаций, все знали. Молодцы, просто мама немножечко болеет. И я не хотелось просто доводить уже.
Расстраивать.
Да, переживала, ничего. Я помню, что когда я вернулся уже с букетом цветов, она на меня посмотрела, она говорит, а что у тебя такая за форма? Сразу тут сказал, говорю, мама, извини, ну я с СВО. Ну, она заревела. Ее успокоили, я сказал, все, мама, я живой, все, вернулся. И все знали. Это, ну, всех начало тут винить. Ну, через буквально минут 10-15 она все там это повеселела. Дети были предупреждены. Они сказали, папа, это твое решение. Хочешь, иди.
Мать не говорила тебе потом, что чувствовала, что что-то не так?
Ну, у ней было, да, чувство, что-то она постоянно переживает. Ну, это мама.
В зоне специальной военной операции ты нес службу в 200-й бригаде Архангельского батальона. Твой позывной «Помор». Какие боевые задачи приходилось выполнять?
Мы держали точки, были опорные пункты. Наша была задача, главное, не пропустить противника. Он постоянно накатывал. У них тоже там свои точки были. Постоянно выезжали пикапы. Вот за удержание там опорных пунктов было это представлено медалью Жукова. Пришлось поработать немножко. Бои были жестокие. Очень много там наших ребят тоже осталось.
А ты говоришь, они выезжают на пикапах импортные, да, у них автомобили?
Да, импортные пикапы, они приедут, отстреляются, обратно уходят. Главное было не допустить их.
Задачу выполнили. Насколько близко приходилось вступать в боевое соприкосновение? Лицо врага удалось увидеть?
Лицо врага мы особо не наблюдали. Расстояние у нас было примерно метров 700, от 600 до 800 метров. У них, это получается расстояние между лесополок. Лесополка одна наша, следующая лесополка уже шла ихняя. И они тоже двигались там по дорогам. Главное нам было, чтобы это их не пропустить. Да, там первый раз я познакомился с Бабой-Ягой.
Это объясним нашим слушателям, если кто не в курсе, это беспилотник, да, получается?
Да, это
дрон боевой.
Это коптер, он очень большого размера, он может нести до 8 подвесов, работает на бензине, слышно, он в основном работал ночью, поэтому его еще и называют, что Баба-Яга, работает подсветка. Приходилось, просто мы когда выходили уже с точки, идешь километра 3-5 километров идешь, и она постоянно бывает сопровождает, подсветка пошла. Твоя задача была просто уже, если ты идешь, главное упасть где-нибудь, рассыпаться, чтобы не в одном месте, притвориться мертвым. Да, было, приходилось такое.
Да, приходилось.
Да, делать, да, приходилось, да. Приходилось даже уже товарища отпинывать подальше, чтобы он отползал, Просто у ней задача найти большее скопление и по большему скоплению отработать. Если человек одиночный, она особо может не работать, и это неинтересно.
Пленных приходилось видеть?
Пленных видел. Это было под Бахмутом, когда уже были. Их вывозили там, ребята, Вагнера. Я видел, что, провозили там, завязанными глазами, это все. Самих рядом очень-то не видел.
Что для тебя, как человека и солдата, было самое сложное на фронте? Чего больше всего не хватает бойцу?
Бойцу, во-первых, это все зависит от погоды, от условий, в которых он находится. Самое простое даже, например, возьмем зиму. Это главное, теплые вещи. Это снаряжение удобное, во-первых. Это медицина, теплые вещи. Летом, понятно, жара, влажные салфетки. Это нательное белье, чтобы было постоянно, сменная одежда. Дождевики, различные приспособления. Это если человек, получается, за собой не смотрит, гигиены не пользуется, ноги начинают потеть, потом начинают ноги гнить. Это уже потеря боевой единицы. Также поддержка детей. Это письма, когда дети пишут. Нам пришли такие, красивые письма от девчонки. Получается, было два письма. Один медальончик взял себе, а второй передал нашему тоже земляку, позывной Фикса. И я, когда приехал сюда, я нашел эту девочку, а было это, перед Новым годом. И мы тут поехали поздравлять семьи ветеранов СВО. Я тоже поехал в костюме Деда Мороза. Я нашел эту девочку, приехал туда к ней, подарил котенка. У меня там просто на СВО был котенок. Ответка была. И, в общем, мы решили с Ольгой Ивановной, руководителем объединения ветеранских организаций города Свердловска, мы решили тут встречно детям устроить. Провели урок мужества в школе с чаепитием. Взял конфет, печенье, пирожное и пришел к детям.
Андрей, скажи, пожалуйста, насколько это важно, насколько это воспринимается? Ты находишься за ленточкой. Идет война. И ты получаешь письмо от незнакомого человека. Какие чувства ты испытываешь? Это важно вообще?
Это очень важно. Тут такое чувство идет, что ты сразу понимаешь, что ты не забыт, тебя ждут с возвращением, что это, получается, частичка тепла. Получил, почитал. Такие душевные письма пишут наши дети. Во-первых, они не только пишут, они там рисуют. Главное, что, наши дети – это, наше будущее. И мы хотим, чтобы наши дети уже жили в мире.
После нашей победы.
После нашей победы, да.
Андрей, случалось ли, будучи на фронте, какие-то экстремальные... Я понимаю, что там вообще вся ситуация, она экстремальная. Случались ли трудные моменты?
Трудные моменты, да. У меня получилось, мы находились в доме. Мы только зашли в поселок. У меня получилось На третий день нас, ну, в доме находилось около 8 человек. Тут получилось, что ребята, 6 человек у нас ушли с дома на задание. И мы с товарищем остались вдвоем. Он сидел в подвале, я в самом доме. Получилась такая ситуация. Первый прилет рядом. Отработал миномет 120-й возле дома. И, в общем, он мне позывной «Хмель». Он мне кричит, говорит, это, помог, давай, в общем, это, подвал. Слышишь, что рядышком кладут. Я так понял, что надо спускаться. Только успел за секунду спуститься, как снаряд попал, да, прямо в дом. В общем, от дома почти ничего не осталось, остались стены только. У нас не завалило, мы там немножко переждали, ну, дожидались, уже ждали темноты. Потом нас вечером, ну, нашли уже, признаков не подавали, потому что, видно, нас или срисовали.
Скорее всего.
Видно, да, срисовали и, в общем, это по нам отработали. Вот. А потом у нас то, что движения нет уже, видно, нас все равно контролировали, ждали. Ну, мы дождались вечера потихонечку, уже после чего мы нашли другое убежище. Хотя можно было оставаться в этом убежище, потому что там подвал был очень хороший, его не завалило. Вот, я, это был третий день, я как бы такое, сразу такое боевое крещение.
120-миллиметровый миномет, это большой калибр.
Калибр, да, калибр.
От одного большой снаряда, да, разрушается весь,
да,
дом.
Да, да. Ну, обычное строение, это частный дом.
А вот в трудные минуты, чтобы сердце не замерло, но оно все равно замирает, что помогает?
Когда я уходил, я детям сказал, что я вернусь. Я выполнил обещание, данные детям. Понятно, да, там, в общем, когда уже вот, ну, заходил еще в марте 23-го года, вот, была такая еще погода, вот, ну, слякоть, холод, мы там, ну, ночевали, что-то, костер нигде не разведешь, приходилось, ну, согреваться как-то вообще. Очень помогали окопные свечи. Закрываешь окна, ну, занавешиваешь, и вот начинаешь греться даже у окопной свечи. Она очень хорошо греет. Вот сам лично проверял. Часов 6 спокойно можно сидеть возле ее греться.
И можно что-то приготовить?
Да, можно приготовить, разогреть, ну, паек, тушенку, кашу. Работает проверено уже. Запросы у нас идут, парни просят, мы отправляем.
Андрей, получается, обещание, данное детям, тебе помогало в трудные минуты?
Да, да, да. Я знал, что просто что меня ждут, и как бы я должен вернуться, продолжать дальше работу.
Вот мы заговорили про окопные свечи. Насколько необходима помощь волонтеров на фронте? Ну, нужна ли эта помощь вообще?
Конечно, фронт и тыл, да, они все едины, да, вот армия, все. Потому что плечо должно быть прикрыто, спина должна быть прикрыта. Мы работаем на опережение.
Сейчас ты как волонтер это говоришь.
Да-да-да, потому что я уже сам прошел это, я знаю, чего ребятам надо отправлять.
А вот будучи там, вот ты когда был на фронте, скажи, пожалуйста, насколько она ощутима, вот эта волонтерская помощь, она вообще чувствуется? Вот, потому что у меня, например, есть знакомый, говорит, вот, а нам только одни там носки и бритвенные приспособления приходят, и все. Хотя носки, я тоже думаю, необходимо. Они же там имеют одноразовое свойство. Ты же их там стирать нигде не будешь. Поносил и выкинул, да?
Конечно, так? Конечно. У меня такая ситуация была. Вот был прилет, и получилось, что у нас дом-то сложился, и то, что вот у нас продукты вот были в этом, у нас ничего не осталось. Мы до ночи досидели, ночь переждали, а еды у нас нет. А нам надо чего-то. Мы знаем, что где-то, ну, под утро у нас должны что-то выгрузка. Ночью кто-нибудь завезет. И на крестик у нас... Я утром выдвинулся туда.
На крестик это как?
Не это, в общем, ну, на ноль. У нас и был перекресток там. А. В общем, куда машина доезжала, быстренько выкидывала гуманитарную помощь. Ага. Вот. И вот единственное, вот я вот там увидел...
Это на сленге получается, да?
Да, да, мы там уже по-всякому там... Ну,
на военном сленге крест.
Да, 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 на крест, в общем, на ноль там.
А вот. На ноль это что?
Это на ноль, это, в общем, точка, получается, где, откуда, например, начинают заходить ребята, выносят раненых, куда боеприпасы привозят, все вот это. Вот, и получилось так, что я выхожу... Пока затемно было, что пока, ну, прилеты нету, прилетов ничего, я прошел и вот увидел свою же коробку объединения ветеранских организаций, да. В общем, я был вообще был
счастлив,
впечатлен, да, я просто говорю, спасибо вообще. Гуманитарка лежит, быстренько схватил, в мешок себе положил, чего вам надо. Главное, это надо, чтобы, ну, это все, хватало всем. И вот так парни потихонечку с каждого подразделения там приходят, там забирают, кому-то вода бутылированная там выгружена, там у кого-то это. Также я там увидел «Феникс», угу. «Север», тоже банку консерва «Феникс Няндома». У меня там, ну, вот фотографии есть даже. И видео есть. ну, заснял там чисто для своих. Вот это вот доставка, да, это она работает, работает, все работает. Просто главное знать, куда отправлять. Понятно, что самое первое — это собрать, упаковать, это самое легкое. А вот самая доставка и передача воинам — это вот тяжелое дело. Это доставка, это надо организовать технику, все подготовить ее, чтобы она дошла.
Скажи, вот ребята, многие же, вот я смотрю, сейчас у нас в стране рождается новая военная элита. Я говорю элита, но в хорошем смысле этого слова. Я человек гражданский вообще. На мой взгляд, что вот армия у нас, когда пошли все плюсы от армейской службы, превратилась в зону комфорта. Это я могу ошибаться, это на мой взгляд. А сейчас вот, когда началась специальная военная операция, я смотрю, ребята возвращаются с фронта, побудут какое-то время, а потом едут обратно. И они едут целенаправленно, осознанно. Они могли бы здесь остаться, но они этого не делают. Они возвращаются. Скажи, что ими двигает? Можешь сказать?
Ими двигает любовь к родине, во-первых. Защита наших рубежей. Во-вторых, они понимают, что там у них ихние братья.
Есть все-таки, скажи, вот такое боевое братство. Вот я раньше, ну, равнялся, смотрел вот ЧВК «Вагнер», и мне вот мое впечатление было от них, это братья по оружию. И такое же есть и в наших войсках Министерства обороны, да?
Конечно, есть, да, потому что дружба проверяется различными ситуациями, да. Это находится очень много друзей, ребят, и вот когда человек, получается, он даже идет уже в отпуск, он понимает, что, например, ему надо вовремя, во-первых, это явиться с отпуска, потому что он понимает, что ивонный же товарищ, который, он тоже хочет в отпуск. А если он вовремя не придет, то и товарищ, значит, не пойдет. Должно быть все слажено и, ну, друг за друга стоять. Главное не отступать, идти вперед и поддерживать друг друга.
В Союзе ветеранов-пограничников ты занимаешь руководящую должность, а это обязывает к постоянному движению и организационным действиям. Как ветераны-пограничники сейчас помогают воинам в специальной военной операции?
Ну вот расскажу, что у нас в организации, у нас уже несколько ребят уже поучаствовали. Это Александр Леонтьев, позывной.
Знаем такого.
Севск. Да, он уже у вас был.
Да.
Потом Нерпа.
Тоже знаем такого.
Тоже, да, в общем, это получил ранение, сейчас восстанавливается. Сегодня вот лично ему звонил.
Как сейчас, ну, помогаете? Все вот бывшие фронтовики собрались в вашей организации постоянно, да?
Да, у нас, да? В общем, сейчас все, у нас просто немножечко мы переключились от организации «Союз пограничников», да, мы просто сейчас работаем больше на фронт, работаем с общественными организациями. Во-первых, это проведение уроков мужества в школах, прививание детям нашего исторического прошлого, чтобы оно не должно быть забыто. Дети должны понимать, что происходит, это что мы историю не искореним никогда. Она, история у нас была, и она останется. Подвиги наших дедов, отцов.
Как дети воспринимают в школе уроки мужества?
По-разному, да. Вот просто есть, вот у них различные вопросы. Вот, смотря в каких классах они обучаются, да. Ну, бывают разные такие вопросы. Пару вопросов такие интересные. Это мы в школе были, там, наверное, был первый класс. А, ну, вот такой вопрос был. А вы вот когда кашу на ложку ложите и переворачиваете, она падает. Мы такие, в общем, вопрос такой, ну, надо же что-то отвечать. Ну, я сразу сказал, ладно, проверим. Потом у ребенка тоже был вопрос такой, еще пушки лазерами стреляют. Я такой, ну, лазером не видел, но пушки все равно стреляют.
Приходилось. Но они это в шутку спрашивали или это серьезно?
Нет, серьезно. Ну, просто дети маленькие, первый класс, как бы, они, да. Вот, а и они вот вопросов очень много задают. А вот, например, дети уже повзрослее, где-то вот 9-й, 10-й класс, ну, немножечко они стесняются. Вот. Но все равно им интересно это все послушать. Мы вот принесли тут как-то сухой душ, ну, детям показывали. Вот, так им надо было всем этот сухой душ испробовать.
Я бы сам бы испробовал.
Да, так не проблема, испробуем.
Да там на фронте он нужнее будет. Андрей, я знаю, что в начале своего волонтерского пути вы объединились с известной командой волонтеров «Феникс-Север», позывной «Гагарина-13». Чему научились у них? Правда ли, что, объединяя усилия, можно лучше выполнять поставленные задачи? И с какими волонтерскими организациями сейчас сотрудничаете в городе?
Да, «Феникс» был одним из первых, с кем мы начали сотрудничество. У «Феникса» мы научились, во-первых, это командной работе. Только объединяя усилия и делясь друг с другом, опытом можно выполнить поставленные задачи. С самого начала мы понимали, что помощь фронту – это очень масштабная задача. И выбрали для нашего объединения, объединения ветеранских организаций, четкий лозунг «Сила в единстве». И четко следуем этому принципу.
Ну, всякое же бывает. Все же люди, Андрей, а вот как же все-таки у всех какая-то и гордость, несмотря на то, что все делаем большое дело, как-то вот и характеры же у всех разные.
Да, ну тут приходится считаться друг с другом. Во-первых, это, например, у нас одна организация попросила, да, там помощи от нашей организации, да, и вот главное, что взаимовыручка должна быть, да, и все равно мы работаем вместе, это идем к победе, приближаем ее. С кем мы работаем? Это «Феникс Север», «Феникс Няндома», «Волонтеры Севера», это город Мурманск, «Замир Архангельск», «Замир Новодвинск», «Замир Каргополь», «Победа за нами», «Волонтеры Щебекина», «Волонтеры Воронежа» и «Краснодона». И также другие очень много-много у нас как бы организаций. Во-первых, хочется тоже еще поблагодарить наших граждан, которые помогают фронту. Да, фронту, приносят гуманитарную помощь, это, закупают какую-то продукцию. Также хочется поблагодарить все организации, которые помогают нам, аптеки. На прошлой неделе нам очень помогли с медициной, потому что медицина нам нужна. У нас 2 числа вот машина, когда ушла, так медицину мы отправили.
А вот кубы стоят в аптеках. Вот вы их потом собираете, много людей оставляют в этих кубах?
Да, много-много очень, потому что люди понимают, что это, во-первых, было сделано для удобства. Понятно, что люди некоторые, ну, у нас офис находится, напомню, объединение ветеранских организаций, это центр некоммерческих организаций, находится на Карла Маркса 37, офис 20, домофон 8. Это один адрес, у нас также находится куб в Меге, аптека «Вита». В общем, помогает нам очень сильно, у них всех аптеках установлено. И другие это. Также мы занимаемся, это шьем, вяжем, плетение сетей.
Вот а я приходил к вам сети плести, вот это, кстати.
Плетем сети. Вчера сам дежурил в офисе, было пока свободное время, тоже поплел. У нас есть запросы, есть различного вида плетения сетей. Кто-то плетет травкой, кто-то полосочками, там, ну, по-разному там.
Андрей, что посоветуешь тем будущим воинам, которые отправятся защищать Родину в специальной военной операции?
Ну, хочу пожелать, чтоб с достоинством и честью выполнили свой долг, вернулись здоровыми, живыми, не падать духом, подготовленными, слушаться командиров, прислушиваться к военнослужащим, которые уже не один день там провели, духом не падать, быть подготовленными, знать, что их ждут, любят.
Андрей, спасибо тебе за то, что ты пришел к нам в студию и поделился с нами своей историей. А я хочу сказать, что сегодня с нами в студии «Модерна» был гость, герой «Северодвинец», ветеран специальной военной операции, выполнявший боевые задачи в 200-й бригаде Архангельского батальона с позывным «Помор» Андрей Васильев.
Огромное спасибо. Также ждем вас у нас в офисе «Карл Маркса 37», объединение ветеранских организаций. Кто-то в свободное время может прийти. Сети и маскировка у нас по средам и пятницам. Также у нас это все есть ВКонтакте. Обращайтесь, приходите. Будем рады вас видеть.